Год 1641 оказался особенно благоприятным, ибо голландцы захватили Луанду в Анголе, получив надежный источник рабов, необходимых для производства сахара в Бразилии. Приступили к захвату Цейлона, отняли у португальцев Малакку на западном побережье Малайи, это как раз посередке между Индийским океаном и Китайским морем, а тем временем родился Титус. И не только родился, но и выжил. Ко времени, когда Аристотель попал в Амстердам, в городе работало более 50 рафинадных заводов, и Голландия уже выращивала свой собственный табак. Но хватка голландцев постепенно слабела, и Саския умерла. В доме появилась, чтобы заботиться о младенце, Герджи Диркс. В Англии разразилась гражданская война, в чем был повинен Карл I, попытавшийся арестовать членов палаты общин и отправивший свою королеву к ее дочери и зятю в Гаагу, а армию своих кавалеров в Йорк, дабы сокрушить пуританский парламент. Голландский губернатор Нового Амстердама приказал вырезать индейцев-вапингеров, искавших у голландцев защиты от нападений магавков. Более 15 сотен индейцев-вапингеров отправились вслед за Додо. К 1645 году в доме Рембрандта, возможно, жила уже и Хендрикье, а сам Рембрандт писал Равина, а также святое семейство с ангелами, на котором Иисус представлен младенцем, Мария – матерью, а Иосиф – плотником. Недружелюбная критика порицала его за то, что он наделяет своих Версавий и Данай телесами голландских паденщиц, как будто эти женщины из преданий нашего прошлого – были всего лишь обыкновенными женщинами из преданий нашего прошлого. Его Версавия, пожалуй, и впрямь грузновата. Хотя, с другой стороны, и Давидова была, надо полагать, не худышкой. Не говоря уж о Марии Иосифа. Расплатиться за дом надлежало в 1646 году. Нельзя сказать, чтобы его торопили с выплатой. Национальная экономика процветала. Он получил от принца Фридриха Генриха новые заказы на полотна, трактующие религиозные темы, на Рождество и обрезание, причем цена удвоилась против прежней, после чего Фридрих Генрих помер. Проживи Фридрих Генрих достаточно долго, чтобы успеть разглядеть эти картины, он, вероятно, заметил бы в работах Рембрандта решительный поворот к индивидуалистической манере – при которой воображение художника почти полностью поглощают освещение, цвет, краски и форма, а возвеличивание выбранных сюжетов его как бы и не касается. Теперь Рембрандт работал так, как ему хотелось, и начал утрачивать популярность, уступая ее своим же соперничавшим с ним учениками вроде Фердинанда Болла и Говерта Флинка, с которыми он был на ножах. Что до Флинка, то он был поверхностным приспособленцем. Выбрав Рембрандта в учителя всего на один год, в 1635, когда на Рембрандте помешался весь Амстердам, он быстро научился имитировать мастера. Да так сноровисто, что многие его полотна принимались за написанные Рембрандтом, а, возможно, и продавались как таковые, и, вероятно, не без ведома самого Рембрандта. Говерт Флинк что ни год, то менял манеру и уже имитировал прозрачность отделки и тщательную проработку деталей, присущие кому-то еще, когда консервативные высшие слои амстердамского делового сообщества обуяла любовь к классицизму, и Флинк тут же стал одним из художников, возглавивших это течение и противопоставивших его работам Рембрандта, благо последний стал пользоваться у многих дурной славой. Эйленбюрг был, помимо прочего, художественным агентом и Флинка тоже.